Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с Днем Ангела, поскольку сегодня, празднуя и прославляя память всех святых от века Богу угодивших, мы празднуем также памяти своих небесных покровителей, то есть тех угодников Божиих, чьи имена были усвоены нам с вами от купели святого крещения. Поэтому сегодняшний день является торжеством неба и земли, небом потому что прославляются все ведомые и неведомые святые угодники Божии, прославленные Творцом и Господом в Царстве Небесном. Впрочем, там нет необходимости, каким бы то ни было одним днем, ограничивать празднование и прославление того или иного святого, поскольку там вечный праздник, там вечное ликование и вечное торжество. Здесь же, на земле, церковь земная, именуемая церковью воинствующую, поскольку она ведет свою брань не против плоти и крови, как говорит божественный Павел, а против миродержителей века сего, духов злобы поднебесных. Она именно поэтому именуется воинствующей. Но сегодня тоже, согласно с небом, согласно с Церковью Небесною, торжествующую, прославляет торжество всех святых, от века прославивших Господа и Бога и Спасителя нашего своею праведною жизнью. И сегодня мы с вами соединяемся с этим небесным и земным ликостоянием, предстоящим престолу благодати, поскольку тоже являемся милостью Божией, неотъемлемой частью Церкви Христовой. И сегодня мы празднуем память своих небесных покровителей и размышляем о том, чем мы должны быть по отношению к ним, кого сегодня Церковь чтит и славит, прославляет и торжествует. Мы знаем с вами и очень часто употребляем слова святителя Иоанна Златоустова, который объясняет нам, чем является подлинное, настоящее прославление святых угодников Божиих. Он говорит о том, что прежде всего подражание жизни святому является главной похвалой, которая может быть и исходить из сердца христианина. И поэтому сегодня мы, взирая на этот величайший, многообразный, неисповедимый, неизреченный подвиг солнов угодников Божиих и святителей, и праведных, и мучеников, и Христа ради юродивых, всякого рода подвижников, дерзаем следовать их святой богоугодной жизни, как апостол Павел, а правильнее будет сказать Бог, вещавший устами святого апостола Павла, говорит нам: «Поминайте наставников ваших, и взирая Его бдята душах ваших, и взирая, наконец, их жизни, подражайте жизни их». Мы видим с вами неизреченный, необозримый сон святых угодников Божиих и дерзаем подражать в меру своих ограниченных, немощных, скудных сил их святому подвигу. По крайней мере, как не могущие повторить этот подвиг в силу скудости решимости в своем сердце, мы воздыхаем в глубинах своего сердца от того, что как желалось бы нам идти этим же святым, благословенным, к Богу приводящим путем. Но вместе с тем осознаем и понимаем, что сами связали себя страстями, узами, которые нас приковывают к этому миру и не дающие нам возвести порой даже очи своих к небу. И тем не менее воздыхаем и сокрушаемся об этом, и просим, и молим, и милися деем, обращаясь к этим святым, празднуемым ныне угодникам Божиим, чтобы они споспешествовали нам своими молитвами, своим дерзновенным предстоянием у престола Божия, чтобы Господь и нам даровал силы разорвать эти связывающие нас путы и узы, и, уподобившись прославленным Богу святым, следовать путем их святой и благословенной жизни. Сегодня в богослужебном смысле завершается очень важный период жизни Церкви. Уже, наверное, трудно вспомнить нам, по крайней мере, нам кажется, что это было очень и очень давно, по крайней мере, несколько месяцев назад, и в таком содержательном смысле уже столько событий произошло в течение минувшего времени этого богослужебного цикла, что мы порой уже об этом даже и не думаем, и не вспоминаем. Но именно сегодня празднованием недели всех святых завершается цикл постной триоги и триоги цветной. Кто-то из вас наверняка знает и осознает, что это целый этап в жизни Церкви. Это такие книги богослужебные, именуемые триодию, постную и цветную. Постная самим своим словом объясняет нам, что именно на этих страницах отображены тексты великопостных богослужений. И начинается постная триодь, как мы помним с вами, с недели о мытаре и фарисее. То есть тогда, когда Церковь приглашает всех нас коленопоклонно внимать этой покаянной дивной песни «Покаяние отверзими двери жизнодавче». Потом этот цикл завершается седмицами, вернее, сопровождается и продолжается седмицами Великого Поста и заканчивается светлым Христовым воскресением, и начинается иная эпоха в богослужебном, таком богослужебной жизни Церкви, именуемая триодью цветною, которая вмещает в себя радость пасхального торжества, неизреченную тайну вознесения нашего Спасителя на небо после 40 дней пребывания на земле, наконец, сошествие святаго всеблагаго, единосущного, единоцарственного, сопрестольного Духа Божьего на святых учеников и апостолов Христовых, и, наконец, как некий плод того, что Церковь родилась, и она на земле жительствует, мы празднуем память всех святых угодников Божиих. Это удивительный цикл, который показывает нам не только и не столько о неких богослужебных особенностях, сколько показывает нам те вехи, которого в жизни каждого человека, которому призывается каждый человек. Без покаяния немыслимо и невозможно приблизиться к Богу, а потому этою песнью «Покаяние отверзи, медверю жизнодавче» мы начинаем этот путь, ведущий нас к Богу, путь тернистый, путь, который подвигает нас раздирать свое сердце. Как говорит удивительные слова, если вы помните, пророк Иоиль в Ветхом Завете, вернее, Бог его устами говорит: «Раздирайте сердца ваши, а не одежды ваши в покаянии вашем». То есть не некие внешние проявления мы должны ознаменовывать своим сокрушением, а прежде всего раздирать самое сердце, ибо оно, закосневшее в грехе, в пороках и страстях, не дает человеку войти благодати Всесвятаго Божьего Духа внутрь и в глубины этого сердца. Путь тяжелый и непростой, но путь, который сегодня завершается празднованием всех святых, он начинается с покаяния. И все, кого сегодня мы чтим и празднуем, они начинали именно с этого свой путь. Путь многообразный, не похожий на подвиг другого святого угодника Божьего, но вместе с тем единый в том, что без осознания своего собственного недостоинства, своего окаянства, своей крайней греховности невозможно увидеть, что тебе необходим Спаситель, тот, кто единственно может протянуть тебе руку помощи и извлечь тебя из глубин пучины, в которой ты погибаешь. Удивительные слова, которые мы с вами нередко вспоминаем в 9 главе книге Иова Многострадального есть такие замечательные слова, где он, этот дивный страдалец, тем скорбям, которые он претерпел, трудно кого-либо поставить рядом с ним. Он восклицал из глубины своего истерзанного сердца: «Где же тот, кто встанет между мною и Богом и положит свои руки на наши плечи?» То есть тот, кто нас свяжет воединое. Он жил в Ветхом Завете и потому лишь чаянием пришествия в мир Спасителя. Лучшие представители ветхозаветного человечества ожидали пришествия в мир Мессии. И вот, наконец, он пришел, Господь, Христос и Владыка, тот самый, который может положить свою человеческую руку на наше немощное плечо и свою божественную длань, соединяющую нас с Богом Отцом. Он пришел, и потому-то святитель Кирилл Иерусалимский говорит, что печатью, подлинной печатью благородства в человеке является умение этого человека благодарить Бога за все его дары, которыми он почтен. Что может быть выше того дара, который Бог явил роду человеческому своим пришествием в мир? Как говорит и размышляет на эту тему преподобный Ефрем Сирин, кому, говорит он, в голову приходило просить Бога, чтобы он послал Сына Своего с неба, чтобы он умер за нас на кресте? Разве это мыслимое? Мы о чем угодно способны и можем просить, но чтобы так мыслить, чтобы Сын Божий, единосущный Бог, сошел с неба и умер за нас, это даже самым величайшим праведникам не приходило в голову. Но Бог именно так являет свое человеколюбие роду человеческому. И поэтому свою мысль продолжает святитель Кирилл о том, что если мы после этой величайшей жертвы, этого величайшего дара, который Бог нам являет своим пришествием в мир, на землю, своим очеловечением, своим распятием на кресте, своим тридневным воскресением из мертвых, вознесением на небо, пением одесную Бога и Отца и ниспосыланием нам Всесвятаго Божьего Духа, иного Утешителя, наставляющего нас на всякую правду и истину. Если после всего этого мы остаемся прежними, если мы не меняемся, если в нашей жизни ничего не изменяется, то тем самым мы являемся лжецами, лжесвидетелями против Бога, как бы своим порочным образом жизни, говоря Ему, что твоей жертвы недостаточно, чтобы я изменился, чтобы я стал лучше. То есть любой грешник, то есть все мы являемся лжецами. Мы грешим осознанно, грешим осмысленно. Мы понимаем, что мы творим неправду, но все равно ее творим. Мы знаем, какую жертвою, какую ценою куплена наша с вами свобода. Свобода быть чадами Царствия Небесного. Но это не мешает нам творить грех и беззаконие. У апостола Павла есть очень страшные слова в 10 главе послания к евреям, где он говорит о том, что когда человек, как бы продолжая мысль только что озвученную, если мы все равно не перестаем грешить, беречь ту благодать, разрушить нас как личность. Это не только некая юридическая норма, как каждый из нас прекрасно понимает. Вот я приступил некий закон, и поэтому я как бы виновен в каком-то нравственном смысле. Серьезнее и страшнее, потому что всю нашу природу, душевно-телесную, разрушает грех. Человек становится рабом греха, рабом своих страстей, то он уже не способен ничего сделать, и он является посмешищем. В евангельском повествовании очень важные слова. «Кто исповедует меня, прошу прощения, всякий, кто постыдится меня, вроде всем грешным и прелюбодейным, того и я постыжусь пред Отцом моим Небесным и пред ангелами». А всякий, кто не постыдится меня и прославит меня, того и я не постыжусь пред Отцом моим Небесным и пред ангелами. Вот от нас Господь требует верности. Мы верующие люди. Мы говорим и об этом свидетельствуем, что мы веруем в Бога. Мы веруем во Христа. Мы веруем в бессмертие своей души. Мы веруем в воздаяние страшного суда. Все это является теми слагаемыми, которые позволяют нас называться верующими. Этого недостаточно. Верующий – это прежде всего верный Богу. Мы с вами прекрасно понимаем, что, понимаю пример настолько примитивный и совершенно приземленный, но, наверное, без подобного рода примеров невозможно постичь более какие-то важные тайны, открываемые нам Богом. Впрочем, не единожды этот пример приводился, в том числе и мною, но мне хотелось бы об этом сказать и в качестве примера наших взаимоотношений с Богом привести этот обыкновенный житейский, мирской пример. Скажите, пожалуйста, в семейных отношениях, из нас прекрасно понимает, можно терпеть недостатки друг друга, ну какие угодно, разные, у всех есть недостатки, они самые разнообразные. И мы с ними смиряемся, мы их терпим, мы уступаем, мы преклоняем свою голову, по крайней мере, мы стараемся хранить мир. Но есть нечто в человеческих отношениях, в семейных тем более отношениях, что терпеть немыслимо и невозможно, что способно и, собственно говоря, разрушает окончательно все человеческие приязни и человеческие любые недостатки мужа или жены. Но если один из них изменил или предал друг друга, вот это даже Бог вменяет в единственную, гнусней, омерзительней, которого нет и быть ничего не может. Здесь уже просто попрать самое святое. Люди могут быть неверующими, они могут быть нецерковными, они могут не исповедовать каких-то христианских взглядов и убеждений. Просто даже на человеческом уровне. Если один другого предал, один другому изменил, то для этого человека нет ничего, что позволяло бы ему верить после этого гнусного. Если даже в человеческих отношениях мы единственным условием, основным условием требуем друг от друга верности, можем, зная это и считая это вполне нормальным и естественным в человеческих отношениях, считать, что Бога мы можем бесконечно предавать и бесконечно Ему изменять. Мерзкий грех был в Ветхом Завете. Там грехов было, конечно же, так сказать, не меньше, чем сейчас. Может быть, даже в некой в превосходной степени. Больше грехов. Неважно, это не имеет значения. Но один самый мерзкий, за который народ Божий страдал постоянно. Мы не будем говорить о частностях, мы говорим об основном, о самом главном. О том духовном прелюбодеянии, которое этот народ творил. Он бесконечно изменял своему Богу. Он бесконечно впадал в идолопоклонство. Бесконечно впадал поклонение тем истуканам, лживым, кумирам и идолам, от которых Бог предотвращал эти народы. Той апостол и евангелист Иоанн Богослов говорит замечательные слова в Апокалипсисе. Мы очень часто их с вами вспоминаем. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец». Бог нас призывает быть верными до смерти, с тем, чтобы мы стяжали венец святости, венец Царства Небесного. Быть может, кому-то подумается, что удел святости – это удел особых избранных людей. Это не удел меня, грешника, мирского обыкновенного обывателя. Это не так. Это очередная клевета на Бога. Мы с вами призваны к этой святости. Будьте совершенны. Будьте святы, говорит еще в Ветхом Завете Бог народу своему, ибо я свят. Призваны именно к этой высочайшей степени. Апостол Павел в послании к евреям говорит, если, ибо без нее никто не увидит Бога. Это то, к чему призван каждый из нас от купели крещения. Святость – это цель, к которой стремится человек. Стремится всеми силами своего человеческого естества, всеми жизненными обстоятельствами. Это то главное, что осмысливает жизнь каждого человека. Это та соль, которая способна осмыслить и наполнить самым единственным и подлинным содержанием жизни человечества. Когда человек теряет эту цель, когда он теряет этот главный и единственный жизненный ориентир святости, тогда общество обречено на вырождение. Оно превращается если внешне оно еще может напоминать общество людей, созданных по образу и подобию Божьему, то по внутреннему содержанию и состоянию, по поступкам, по поведению, это общество уже далеко-далеко отстоит от человеческого общества. Мы видим тому множество примеров. Мы знаем, что главной конечной целью и конечной задачей человека-убийцы искони является апостасия. Это то, это пришествие в мир Антихриста. И мы видим с вами, какую широкою поступью Антихрист шествует по миру, если он себя еще не обнаружил, не воцарился еще, как некий владыка мира, то мы видим с вами, насколько клевреты его, те так называемые и называющие себя сверхдержавами, пытаются все то, что может вырастать единственным препятствием на пути для достижения его цели, все это сметается и уничтожается. Мы видим, как уничтожаются православные страны, как уничтожаются христиане, некоторое совсем недавнее время над Сербией, сейчас в Сирии, в Ливии, в Египте. Ведь там убивают не мусульман, а убивают христиан. И единственное, Украина, мы видим, мы все скорбим, мы связаны этими родственными, дружескими, какими-то другими связями, братскими связями с этим народом, единонравным нам, единоверным нам. И мы видим, как страшно в наших глазах уничтожается этот народ. Те, по крайней мере, которые способны еще сохранять некое здравомыслие, не в угоду тому же самому лживому, преступному, безумному Западу, брить их волю, а которые способны себя еще защищать и стоять на страже своих семей, своего Отечества. Мы видим, как это все уничтожается для того, чтобы через уничтожение и попрание их уничтожить главный оплот христианства, которым является Россия. Это не какое-то, мы говорим об этом нередко с вами, но видим, насколько эти вещи совершенно являются очевидными и насколько они вот таким поступательным строем нацелены для достижения именно уничтожения христианства, православия. Потому что для Антихриста самое главное препятствие – это Церковь Христова. И для него он может, вот на тех территориях, которые сейчас упоминались, там ведь тоже есть церкви. И говорят, и святые отцы об этом предупреждают, что наступит время, оно неизбежно, к сожалению, это неизбежный исход истории рода человеческого. Потому что там будет только лишь декорация, некое внешнее, а духа не будет. Прежде всего потому, когда мы сдаем свои позиции, когда мы соглашаемся со грехом, прежде всего, мы не будем с вами там кого-то исправлять. Мы об этом тоже очень часто с вами говорим. Мы должны начать исправление самих себя. И понять одно самое главное, что без покаяния, без исправления самого себя невозможно достичь святости, которую ждет от нас Господь. К этому мы призваны. Это является главным смыслом и целью, повторяю, нашего человеческого предназначения. И поэтому, если мы будем на страже своего собственного сердца и хранить его в чистоте, в святости, в целомудрии, в верности, вот тогда Антихристу, по крайней мере, на территорию этого пространства невозможно будет войти. Он может нас убить физически, но сломить духовно это будет невозможно. Но мы должны оказать верность и преданность своему Господу. А уж Господь никогда не посрамит и не попустит верному Ему. Сегодня с вами, дорогие братья и сестры, размышляем. Об этом мне хотелось сегодня вам сказать, празднуя память всех святых от века Богу угодивших. Несколько месяцев назад мне в том числе некоторыми клириками нашего храма и прихожанами посчастливилось быть в паломнической поездке в Греции и вот с мужчинами, которые были в этой поездке, подниматься на святую гору Афон. Я об этом отчасти рассказывал. И рассказывал о том примере, который мне хотелось бы сегодня просто закончить свое многословие.
старец, всем известный старец, который приезжал сюда, отец Ефрем, архимандрит Ефрем, который приезжал несколько лет назад, привозя поезд Пресвятой Богородицы, наверняка все здесь присутствующие, так вот он сказал замечательные слова, мы общались с ним, мы были в этом монастыре в Атопеде, и он, были на беседе с ним, и он замечательные слова сказал. Я понимаю, что я повторяюсь, потому что я это вам уже рассказывал, но кто-то, может быть, не слышал, но думаю, что даже если и он сказал, вы знаете, есть только лишь, да, есть слово «агиос», оно всем известно. «Агиос» — это значит «святой», поем иногда. «Агиос офиос», «агиос исхирос», «агиос афанатос», «илеисон имас», то есть «Божий святых», «святой», «агиос». Но стоит только лишь к этому слову добавить одну букву, ну это в греческом, конечно же, звучание, в нашем, может быть, это не так, это, конечно. Если одну букву всего добавить к этому слову «агиос», смысл меняется на прямо противоположный. Одну букву «Р» получится «агриос», что означает «дикарь». Она меняет смысл. Так вот, мы можем очень легко стать дикарями. Самое главное – из дикарей. Нашего восхождения к Богу будет именно от того невежественного состояния и состояния неведения Бога, но возводящего путем покаяния, осознания своих грехов, осмысливания своего несовершенства пред Богом в постоянном сердечном сокрушении, способным возвести нас в степень Богу равную и удостаивающую нас той радости, которую свою святою и богоугодную жизнью стяжали те угодники Божии, чью память сегодня мы празднуем и прославляем, восклицая им в молитве «Всесвятии, молите Бога о нас. Аминь».